Рубрика «Здоровье».
Увеличение продолжительности жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний – задача, предусмотренная государственной программой Московской области здравоохранения Подмосковья на 2014-2020 годы. Она активно реализуется в регионе под контролем губернатора Андрея Воробьева. Как снизить риск заболеваний сахарным диабетом и полноценно жить с этим диагнозом, мы узнали у врача-эндокринолога поликлиники Раменской ЦРБ Галины Нагорновой. Мы встретились во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, который проводится ежегодно в большинстве стран мира 14 ноября. Это день рождения канадского врача и физиолога Фредерика Бантинга, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина – лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.
День борьбы с диабетом. Откуда он взялся?
День борьбы с диабетом – это международный день. Он проводится с 1991 года. Международная федерация диабета начала это дело совместно с Всемирной организацией здравоохранения под эгидой Организации Объединенных Наций. Этот день был придуман и создан для того, чтобы привлечь внимание всего прогрессивного человечества к проблемам диабета, больных, их родственников, всех людей, от которых многое зависит, тоже лекарственное снабжение, питание и прочие вещи. То есть всех людей, потому что ведь никто не застрахован, а сегодня ты здоров, а завтра ты можешь заболеть. И действительно, это заболевание, которое называют эпидемией 21 века. Поэтому, если мы будем вовремя ставить диагноз, если мы будем проводить профилактику диабета, ведь день диабета, он тоже имеет в своей задаче какие-то мероприятия по профилактике диабета, да, то, наверное, наши люди будут более здоровые, и мы как-то победим и переломим эту тенденцию к росту заболеваемости.
Давайте для начала расскажем нашим радиослушателям, что же такое сахарный диабет и чем он так страшен.
Ну, сахарный диабет – это заболевание, которое очень быстро растет во всем мире. Это заболевание связано с повышением сахара крови. Само по себе эта болезнь не опасна. Опасна она своими осложнениями. Если человек, болеющий диабетом, тщательно за собой следит и живет с сахарами, близкими к норме, то его жизни ничего не угрожает. И он продолжительность жизни, его жизнь ничем не отличается от здоровья. Но если у пациента диабет длительно не компенсированный, то этот человек рискует получить серьезные сосудистые осложнения, и, естественно, его жизнь, его продолжительность жизни уменьшится, и его ждут проблемы со здоровьем.
То есть он может привести к инвалидности?
Он может привести к сосудистым осложнениям. Это поражение глаз, ног, почек. Наши пациенты чаще болеют инфарктами, чаще по статистике. В 2-3 раза чаще инфаркты, в 4-5 раз чаще инсульты. Такая статистика мировая есть.
Вот если уж начали говорить про статистику, в Раменском районе какие цифры сегодня?
Ну, у нас вот на сегодняшний день пациентов с первым типом диабета, это молодежь в основном, получающая инсулинотерапию, 460 человек. Это вместе с детьми. У нас детишек 71 человек, то есть где-то 390 взрослых. И второго типа, скоро цифра приблизится к 8 тысячам, 7650 человек пациентов второго типа.
Тут, мне кажется, вас эта цифра не радует.
Радует, не радует, но проблема есть. На сегодняшний день в мире где-то 415 миллионов, вот на 2017 год данные, больных диабетом, а к 2030 году мы ждем, что эта цифра будет где-то 640 миллионов. Сегодня каждый девятый взрослый человек болен диабетом.
Какова причина?
Вы видите, в основном это второй тип диабета. И у нас 90% это пациенты с ожирением или с избыточной массой тела. Это главная причина, по которой болезнь догоняет, да, человека. Но есть и другие причины. Не только ожирение, какой-то процент у нас людей с нормальной массой тела. Играет роль генетика, наследственность. Если близкие родственники больны вторым типом, риск большой. Потом меняется наша жизнь, меняется питание. Мы едим мало овощей, мало морепродуктов. продуктов. Мы едим очень много легко усваиваемых углеводов, перегружаем организм белковой, углеводистой пищей. Ну, то есть несбалансированное питание, мало двигаемся.
Сейчас у молодежи очень модно всякие суши, роллы, чипсы, бургеры.
Ну, конечно, я бы все Макдональдсы закрыла, потому что это нездоровая пища, конечно, чипсы, особенно дети, конечно, это пища нездоровая.
Вы сказали, что диабет бывает первого, второго типа.
В чем разница? Ну, первый тип – это диабет в основном молодых людей, чаще до 40 лет. Это люди, когда поджелудочная перестает секретировать инсулин, нуждаются в инсулинотерапии. То есть с начала заболевания и до конца жизни они получают инсулин. Второй тип диабета возникает попозже, хотя надо сказать, что помолодел у нас. Вот и дети бывают со вторым типом, и молодые люди. Но чаще все-таки это после 40 лет. Лица с ожирением чаще, 90%. Этот диабет на первых порах еще секреция инсулина сохранена, и просто из-за лишнего веса инсулин в организме есть, но он не может усваивать глюкозу. Хотя инсулина достаточно в организме. Но постепенно инсулиновая секреция падает, и при втором типе диабета через какое-то количество лет пациентов приходится переводить на инсулин. Поэтому мы начинаем лечение второго типа с похудания, потому что как только человек сбросит несколько килограммчиков, а если он 10% избыточного веса сбросит, то, собственно, инсулин начинает лучше работать, а значит, будет меньше дозы и лучше показатели сахара.
А можно ли понять без анализов, есть ли у человека диабет или его нету? И какие, кроме избыточного веса, симптомы могут сказать «да, друг, у тебя диабет»?
Конечно, различается клиника первого и второго типа. Если это ребенок или молодой человек, там будет яркая клиника. Ребенок будет много пить, много кушать, много мочиться, слабеть, сонливость будет хуже, будет учиться, прикладываться будет, терять весе. При сохранном аппетите будет терять весе и много пить жидкости. Если родитель внимательный, то диагноз будет поставлен вовремя до коматозного состояния. Но у нас бывают ситуации, когда и дебют диабета диагностируется в коме. Но второй тип диабета, в том его и беда, что он чаще протекает без симптомов. И вот жажда, там обильное мочевскание, зуд кожи, слабость, все это появляется при более высоких сахарах, когда они выше 10, там 13, а сахар 7, 8, 9 – это уже диабет, а симптомов может не быть. И мы часто выявляем диабет случайно, когда пациент обследуется по каким-то другим причинам.
Сразу прям много вопросов. Норма сахара это какая?
Норма сахара для здорового человека натощак от 3,3 до 5,5 после еды не выше 7,8 миллимоль на литр. Это у здорового человека.
Как бежать, когда понимать, что надо бежать к вам срочно?
Вообще, конечно, есть группа риска. Это те пациенты, которые обязательно должны хотя бы один раз в год обследоваться на сахар. Это избыточный вес и ожирение, независимо от возраста. Даже если пациенту 20 лет и у него ожирение, то обязательно нужно проверить сахар один раз в год. Это пациенты, имеющие близких родственников, больных диабетом. Это пациенты, страдающие артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, малодвигающиеся, злоупотребляющие алкоголем, много курящие. Все это группа риска.
Ну, естественно, диспансеризация как профилактическая мера тут вам поможет.
Ну да, при диспансеризации мы ежегодно выявляем новых пациентов. У нас в план диспансеризации обязательно входит исследование крови на сахар.
А вот если сахар в крови повысился, это обязательно диабет или еще не факт?
Ну, бывают ситуации, когда на фоне каких-то стрессовых ситуаций может у здорового человека подняться сахар. Поэтому вообще диагностика диабета или какое-то серьезное заболевание может дать тяжелое состояние пациента, может сопровождаться подъемом сахара. Поэтому, ну, конечно, чаще всего, если мы определили сахар в крови выше 11,1, это 100% диабет. Если вот ниже сахара, то это надо разбираться.
А какой-то определенный, ну, такой средний возраст больных диабетом?
Ну вот я проводила статистику по Раменскому району. У нас второй тип, основная масса пациентов, это от 60 до 80 лет. Это основной процент.
А в группе риска те, кому за 40?
Все в группе риска. Если вам 20 лет и у вас ожирение, то вы все равно в группе риска.
Какие главные ошибки совершают люди, которые недавно узнали о своем диагнозе сахарный диабет? Ну, понятно, что они все расстроились, пошли, сказали близким родственникам, поплакали, а потом начали там залезать в интернет, читать и совершать ошибки.
Ну, какие ошибки могут быть? Человек все-таки слабое существо, ему хочется сладкого, хочется вкусного, да, это, ну, особенно женщинам. Порой соблюдать правильную диету не всегда получается, но надо сказать, что все-таки сейчас интернет, есть много литературы, и люди стали более информированнее и более серьезнее. Мне кажется, вот несколько лет назад было сложнее уговорить пациента перевести на инсулин, если это нужно. Сейчас это делать легче. Все-таки народ стал более образованнее. И я бы сказала, что самое важное, когда выставили диагноз диабета, чтобы сразу за него браться. Вот, например, вчера у меня была пациентка, которая заболела, по-моему, 4 года назад. Я ее спрашиваю: у вас есть глюкометр? Вы контролируете сахар? Она говорит: нет. Ну, я боюсь колоть себе пальчик. Мне кажется, это такое детское какое-то отношение. Просто нет культуры к своему здоровью. Ну, как это, вот если я заболела диабетом, и я не буду контролировать дома сахар? Как на меня влияют продукты, да? Как на меня влияют движения, какие-то нервные нагрузки, перегрузки, физические нагрузки? Я же должна это для себя выяснить. Это же мое здоровье. Поэтому, конечно, самое главное, чтобы с первого дня заболевания пациент контролировал сахар дома, потому что только утренний сахар в поликлинике ни о чем вообще не говорит. Однократное измерение там в месяц или реже. Он ни о чем не скажет. Нам очень важно знать, что происходит после еды, через 2 часа после еды. Это обязательный контроль с записью в дневничке самоконтроля. Но изменение питания. Если есть ожирение, нужно худеть. Очень важно побольше двигаться, потому что движение при втором типе диабета – это тоже способ снижения сахара, равноценный таблеткам и питанию. И самое главное – не отчаиваться, потому что не настолько это страшная болезнь. И если ее взять под контроль, то жить с диабетом можно абсолютно.
Она даже всегда вылечится, можно?
К сожалению, нет. Сегодня, к сожалению, нет. Но сбросив большое количество килограмм, нормализовав работу собственного инсулина, можно даже какое-то количество лет прожить без таблеток на диете при втором типе диабета. Но если даже сравнивать, вот я начинала работать в 90-м году, у нас практически ни одна девочка с первым типом диабета не могла родить нормального ребенка. Сейчас у нас есть девушки с первым типом, которые рожают по 2-3 ребенка.
То есть... Смотрите, вы меня так плавно привели к вопросу о беременности и диабете. Это вообще вот надо пугаться, если девочка знает, что у нее диабет, и она думает, ну вот. Стоит ли мне вообще мамой становиться?
Тут не может быть даже речи. Мне кажется, любая нормальная женщина мечтает стать матерью. Но, конечно, есть строгие противопоказания от беременности. Если есть тяжелые осложнения диабета, нефропатии, с почечной недостаточностью, да, там, конечно, беременность противопоказана. Но девушки с диабетом, молодые женщины, которые следят за собой, которые имеют нормальные показатели биохимические, нормальную функцию почек, нет серьезных осложнений. Единственное, что к беременности девочкам с первым типом надо готовиться. Потому что если наступила беременность, а там сахар 15 и кетоацидоз, это очень плохо для мозга ребенка, для закладки. Поэтому девочка должна готовиться, добиться хорошего гликированного, там 6-6,5% и уже беременна. То есть у нас
она
беременность...
Она может прийти к вам и сказать, Галина Михайловна, вот
так и должно быть. Так и должно быть, так и бывает.
То есть самый лучший способ посоветоваться с врачом.
Конечно, мы стараемся, чтобы девочки родили пораньше, но не в 40 лет, да, имея диабет первого типа, и чтобы они были подготовлены к этому.
А люди, у которых диабет, им же не обязательно там получать инвалидность и долго искать работу потом. С диабетом можно жить нормальной жизнью, только главное следить за собой, правильно?
Ну да, есть работы, конечно, которые не показаны нашим больным, но какие-то опасные, там на высоте, но какие-то такие виды спорта, парашютный или там автогонки, ну такие вещи с большой травматизацией нежелательны. А так наши пациенты и водят машины, и отдыхают за границей, и ездят на море, и ходят в походы, и живут такой же жизнью.
А почему инсулин все так боятся?
Ну, может быть, сейчас уже и не так боятся, потому что у нас больше появилось возможностей. Если раньше, когда я начинала работать, у нас были шприцы стеклянные, стерилизаторы, которые на керосинках кипятили, только и уходило все время на эту стерилизацию и подготовку к следующей инъекции. Эти шприцы горели, и мы их меняли. Но было очень проблемно. Конечно, пациентам было сложно работать. Сейчас у нас 98% пациентов на шприц-ручках. Это уже авторучка, в которую заправлен инсулин, или которую можно взять с собой и на работу, и в рестораны, куда угодно. И, конечно, сегодня тенденция к тому, чтобы наши пациенты работали, потому что нужно двигаться, нужно вести активную жизнь, чтобы чувствовать себя, получать какое-то удовольствие не только от семьи, но и от работы.
Какие-то новые методики существуют по лечению?
Сегодня у нас достаточно много пациентов молодого возраста мы перевели на инсулиновые помпы. Это такое приспособление, которое обладает большими возможностями для введения инсулина. Единственный минус, что эти пациенты обязаны вот сегодня покупать расходники. Это достаточно приличная сумма ежемесячно, пока бюджет не может обеспечить их бесплатно расходными материалами. А вообще помпа в хороших руках и с хорошей головой дает большие преимущества.
А государство как-то помогает врачам бороться с этой страшной болезнью, которая незаметная, но все.
Ну, наш пациент получает инсулин, лекарства бесплатно. Бывают, конечно, проблемы, трудности, перерывы. Вот прошлый год у нас был ужасный по снабжению, но сейчас вот ситуация выравнивается и лучше. Во всяком случае, вот последние полгода мы с инсулином особенных проблем не имеем. Всегда можно заменить там какой-то инсулин, всегда присутствует. Но были у нас периоды, когда было очень-очень тяжело. Сейчас получше.
Ну и что в завершении нашей беседы могли бы сказать тем людям, которые подозревают, что у них есть эта болезнь, ну, пообщавшись с другими, да, и боятся идти к врачу?
Ну, конечно, нужно проверить кровь на сахар хоть раз в году любому человеку, любому пациенту. Сейчас многие семьи просто приобретают глюкометры. Вообще глюкометр – это вещь для уже больного диабетом, потому что там погрешность измерения, естественно, есть. Это не лаборатория. Uh-huh. Но есть люди, здоровые семьи, покупают глюкометры, периодически смотрят за своим сахаром. Потому что если ваш глюкометр покажет 10, это, скорее всего, диабет. Там в районе шестерки это могут быть нормальный показатель, просто несколько завышенные из-за погрешности измерения. Но если ваш глюкометр показывает выше 7 или, не дай бог, там еще выше, то надо, конечно, бежать в поликлинику.
В Раменском есть школа сахарного диабета, и я знаю, что вы имеете к ней прямое отношение.
Ну да, я занимаюсь школой диабета в поликлинике. У нас есть школа диабета первой бывшей поликлиники, это теперь на Крымской. Поэтому у нас две школы диабета, да, пациенты могут записываться. Ну, у нас занятия по темам, там не лекции, там беседы, общение, там практические занятия. Ну, вот сегодня у меня школа с группой на инсулине. У нас будет занятие по самоконтролю, по глюкометрам, как правильно проводить контроль, какие ошибки. Потом в школе диабета я стараюсь начинать с дневников, ну, приучать больных контролировать диабет. И мы, конечно, моя задача еще и поправить показатели, чтобы закончили школу они с уже лучшими показателями сахара. Не только рассказать все, что я знаю в доступной форме о диабете, но и чтобы улучшить все-таки показатели сахара. Но пока мне это удается.
В школу приходят одни и те же люди, или когда они понимают, что я все теперь знаю, не меньше, чем когда?
Ну, смотрите, всех новых пациентов надо, конечно, пройти обучение в школе, потому что, ну, со временем мотивация падает. Есть пациенты очень ответственные, а есть ведь первое время ходят с дневничком, потом они его начинают забывать дома, а потом они его перестают вести. Ну, как считается, что раз в 2-3 года повторять обучение надо, чтобы поддерживать вот эту мотивацию. У меня есть пациенты, которые уже 2-3 раза учились, болеют давно. Потом я даю литературу, там какие-то вещи новые рассказываю, ну, что-то появляется. Может быть, там за год ничего новенького не появится, за 2-3 года что-то появляется. Ну, я и поделюсь и случаями, и какими-то моментами.
Ошибки рассказываете, что бывает?
Ну, вы понимаете, не очень-то нас учат запугивать больных. Это неправильно. Это не самая страшная болезнь. Я всегда пациентам говорю, если взять и провести их по терапевтическому корпусу или по хирургическому, какие бывают заболевания, ну, сахарный диабет не самая страшная болезнь. Больше того, ее не видно на глаз. Пациенты у меня, он красивый. красивые и нарядные. Вот в этом году День диабета проходит под знаком «Диабета семья». Вот каждый год Международный день диабета, он под разными какими-то лозунгами, да? Это могут быть осложнения диабета, диабет и беременность, диабет и дети. Вот в этом году, 18-19 год, провозгласили как «Диабет и семья».
Более 300 человек посетили школу сахарного диабета в поликлиниках Раменской ЦРБ в 2018 году. Школа сахарного диабета организована в Центральной поликлинике Раменской ЦРБ на улице Махова, дом 14, корпус 2, и в Раменской поликлинике номер 1 на улице Крымская, дом 2. Посещение лекций и семинаров осуществляется по назначению лечащего врача-эндокринолога.